Всем большой привет! В этом эпизоде мы с вами обсудим очень интересную тему, а именно поговорим с вами про самокопание и саморефлексию, а также углубимся в развитие этих процессов и определим, в чем же они различаются. Сейчас точно эра осознанности, где каждый старается лучше понять не только себя, но еще и других людей. Зачем нам вообще понимать других людей? И зачем нам пытаться пробовать прочувствовать то, что чувствуют другие? Мне очень нравятся эти вопросы, а особенно то развитие, которое им способствует. Ведь раньше задавались другими вопросами. Например, а зачем что-то чувствовать в себе, это разбирать? И говорили, не занимайся ерундой, лучше делом займись. Тем самым мы даже сейчас можем заметить, как люди постепенно перестают зависеть от алкоголя. Уже не так много людей, как раньше, страдают какими-либо зависимостями. И прогрессия этого все растет и растет. Порой подавленные чувства, эмоции и не заданные вовремя себе вопросы ощущаются чем-то слишком тяжелым. За счет этой тяжести жизнь окружающая начинает тускнеть. Ведь что-то раньше чувствовалось, что-то переживалось и было вовремя не замечено. Затем саморегуляция внутренняя у человека работает так, что если от этого нет внутреннего отзыва, то мы не будем замечать и какие-либо внутренние реакции на внешний мир вовсе отбрасывать. За счет такого способа человек перестает чувствовать себя в системе, а значит проявляется чувство, как будто человек перестает быть живым, и все становится как будто бы бессмысленно. Как это происходит? Это происходит очень просто. Мир, природа и окружающие люди всегда обмениваются и окрашивают друг друга эмоциями и чувствами. Примерно каждый человек может вспомнить приятное время. У меня, например, одно из любимых воспоминаний — это когда я шла из школы и понимала, что у меня еще много свободного времени для себя и каких-либо моих увлечений. В тот момент я жила не то чтобы этим чувством, что я сейчас отдохну, а внутренней свободой, чувством вдохновения, предвкушения этого всего. И прекрасно помню ту беспечность и легкую радость от любых и даже самых простых вещей в жизни. К примеру, сколько радости у меня было, когда я по реке запускала самодельные корабли и испытывала сильную радость от этого. Ведь чаще мы запоминаем больше не само место, а эмоциональную окраску. Мы даже когда слышим название определенного места, то сразу чувствуем, к примеру, либо отвращение, либо интерес к этому месту. И благодаря этому чувству мы определяем, нравится нам какая-либо локация или нет. Вырастая в определенный момент, на эмоциональную сторону у людей уже не обращают внимания. Тут уже важен самоконтроль, внутренние навыки, такие как харизма, умение говорить и говорить красиво, умение хорошо разбираться в своей деятельности и в какой-то мере уметь выстраивать отношения, а также окружающий человека быт. Вот те навыки, по которым в взрослой жизни оценивают люди других людей. Конечно, мимолетно здесь есть и эмоциональная сфера, но все же какие-либо эмоциональные проявления не особо одобряются. Все ждут от друг друга умения себя саморегулировать. К примеру, взвешенно принимать решения, излишне не истерить, уметь, как говорится, экологично проявлять свои эмоции. То есть, если раньше по большей части люди были заняты работой и отдушину свою находили в этом, то сейчас то время, когда мы плавно перешли на личность и индивидуальность. И для того, чтобы хорошо уметь выстраивать отношения, а также чувствовать себя полноценным в мире людей, то прежде всего нужно и очень важно уметь развивать свою личность. Немного мы с вами прошли тему важности эмоций и чувств нашей жизни, а теперь давайте перейдем от введения к обсуждению темы главных вопросов. Сами явления, как саморефлексия и самокопание, начинаются с того, что человек пытается разобраться в себе, выявить корень волнующей его проблемы и каким-либо путем ее решить. Здоровая рефлексия — это когда человек способен получить опыт после анализа своих действий, тем самым избегает ошибок и самосовершенствует себя в будущем. При этом полностью принимает и за свои ошибки ответственность, и за свои принятые решения. И тут сразу хотелось бы отметить, что есть люди, которые не пользуются этим инструментом, абсолютно не рефлексируют по поводу своего смысла существования, нравственных и духовных мотивов, не ищут стремления, а просто ходят по кругу. Все дело заключается в том, что они не анализируют свой прошлый опыт и не пытаются исправить свои ошибки, а следственно быть более продуктивными в будущем. Ведь именно анализ своих действий и анализ прошедшего опыта помогает человеку расти и учиться на своих ошибках. К примеру, мы видим достаточно много людей, которые изменили свою позицию и стали сдержаннее себя проявлять, сильнее выделять свои ценностные ориентиры и усерднее тренировать свою саморегуляцию. А кто-то не считает, что он является главным в своей жизни и ориентируется тем способом жизни, что все вокруг виноваты в его неудачах и бедах. В итоге не развивают в себе ценностный навык, и такие люди не способны взять на себя ответственность за собственную жизнь. Тем самым они защищают себя от внутренней саморегуляции, отказываются от нее и переносят всю вину за свои действия на окружающих людей или события. Все дело в том, что один из основных драйверов саморефлексии – это момент обвинения себя или неудовлетворения своим результатом или поведением. При помощи саморефлексии возникает потребность что-либо в следующей ситуации исправить. И есть всегда два пути. Это взять ответственность на себя. А когда мы берем на себя ответственность, то мы автоматически можем ситуации что-либо сделать. А если человек решит не брать на себя ответственность, а наоборот ее перенести на других людей, то человек не способен повлиять на ситуацию. Ведь ответственен за нее не он, а другие люди. В случае переноса ответственности актуальность саморегуляции испаряется, и человек теряет один из важных способов развития своей личности. Ведь часто можно заметить людей, которые из года в год ходят по определенному кругу и никак не могут из него вырваться, потому что не хотят. Поэтому можно уверенно сказать, что человек с отсутствующей саморефлексией – это либо счастливый дурак, либо очень несчастный человек. Хочу открыть и обсудить с вами еще один важный вопрос. Вот если с отсутствием саморефлексии бывает, что человек слепо идет по жизни и абсолютно не пытается ее взять в свои руки, то неужели с рефлексирующими людьми этого не бывает? Конечно, бывает. И тут самое основное, как я всегда говорю, это золотая середина. Данный цикл также включает в себя много чувств, эмоций и переживаний. Если гиперрефлексирующие люди склонны в это погружаться и пытаться анализировать, то нерефлексирующие люди этим не занимаются, а наоборот все эти эмоции перекидывают на других людей, пытаются от этого отградиться. Гиперрефлексирующие люди — это когда саморефлексия входит в некий тупик и постоянно проживается какой-либо эпизод. К примеру, вас столкнули в метро или на улице абсолютно не специально, а вы целый день ходите и по кругу прокручиваете эту мысль. Злитесь, чувствуете свою уязвимость и страх быть слабым. Хочется за себя, конечно же, постоять. И раз за разом эта ситуация циклично в голове вспоминается. А кого-то толкнули, и кто-то забыл про это и пошел дальше проживать свой день, занимаясь своими задачами. Поэтому в таких случаях может проявляться некое ощущение страха, а затем проявляется агрессия. Агрессия нам для того и дана, чтобы себя защищать. И если это случай, где какой-нибудь человек специально на вас агрессирует, а вы по какой-то причине не можете ему ответить, то вполне будет уместно обдумать ситуацию и подумать, по какой причине вы на тот момент не смогли защитить себя или близкого человека, а в следующий раз применить обдуманный вывод. Это такая средняя и твердая саморефлексия. Она случается, когда появляется проблемная ситуация, исход которой нас не удовлетворяет. Затем мы думаем, почему мы не смогли выйти из нее так, чтобы результат нас удовлетворил, и перебрасываем ситуацию, а также свои действия в ту сторону, чтобы успешно ее пройти. В гиперрефлексии все работает немного по-другому. Эта ситуация становится цикличной, часто обдумывается, и легко здесь попасться в тупик, когда вы будете прокручивать эту ситуацию раз за разом и заниматься самокопанием. Ведь в моменты таких саморегуляций человек не часто приходит к каким-либо выводам. Он раз за разом встречается с той ситуацией и еще сильнее себя в ней закапывает. За счет этого запускается внутренний критик, который еще сильнее начинает давить, и так непростое внутреннее состояние. В таком анализе сложно прийти к какому-либо решению. можно только разогнать чувство тревожности и страха. А в таком чувстве все практичные решения отметаются, и логика абсолютно выключается, а человек погружается в непростое эмоциональное состояние и фрустрацию. Затем возникает внутреннее напряжение, которое консервируется внутри и истощает психику. Нахождение в таком состоянии длительное время приводит к тому, что любое принятое решение считается неверным, глупым и слабым, а вся информация, которая поступает к человеку в таком состоянии, не воспринимается, так как, опять же, психика перегружена и не может реагировать на все новое поступающее, потому что психика зациклилась на том моменте, когда было больно, случилась какая-либо ситуация, которая послужила сильным триггером и зациклила на прошлом болезненном событии. Как вы думаете, можно ли выйти из состояния или понять тех друзей, родственников или знакомых, которые постоянно ноют? Тут я бы смотрела вторичные выгоды. Если человеку дискомфортно, то он, как правило, благодаря инстинкту самовыживания начинает перегруппировываться и пытаться выйти из такого состояния. Но почему тогда, к примеру, Петя никак не выйдет из такого состояния? У него, правда, сложная судьба и много причин для того, чтобы находиться в данном положении. Я очень сильно советую в таких ситуациях добавлять немного скепсиса и задавать себе вопрос. У многих людей были такие сложные периоды, а много людей попадают в такие ситуации. И сколько человек из этого выходило? И вообще я рекомендую как можно чаще про себя задавать вопросы о психологии какого-либо человека или ситуации. Потому что, знаете, с виду всегда легко поверить в историю и точку зрения одного человека. А в большинстве случаев все эти истории не без фантазий. К примеру, мы выслушиваем историю от одного человека. И, конечно же, есть большая вероятность ему поверить. Но если мы найдем еще 2-3 свидетелей и спросим их, и выслушаем их истории, то мы очень легко можем изменить свое мнение о произошедшем, а может и полностью поменяем его. Ведь важно стремиться к середине. Ведь тот, кто яро отстаивает свою точку зрения, тот не совсем объективно судит. И многие занимаются неким привиранием и искажением фактов. Поэтому будьте аккуратны, даже самый убедительный и детальный рассказ может быть продуктом изощренной фантазии человека. К примеру, сейчас часто обсуждают тему, когда кто-либо сильно винит своих бывших партнеров. И все они делали не так, и все они говорили не так, и вообще использовали бедного нашего человека. А мы, к примеру, выслушивая эту историю, можем проявить и понимание, и сочувствие, что, скорее всего, произойдет. Также обычно в таких случаях повышается желание соответствовать ожиданиям этого человека. Вследствие мы легко можем получить место в истории, когда про нас будут говорить то же самое. Все дело в том, что здесь интересна функция, и сейчас мы ее обсудим. И вот на этом примере мы как раз рассмотрим вторичную выгоду. Это про то, что человек предупреждает нас о своем опыте и предлагает нам сыграть в игру, где мы будем чувствовать себя исключительными и стараться попадать под сценарий идеального партнера для человека. Тем самым мы, не замечая, будем играть в игру, где все старания наши обесценят, и человек получит свою вторичную выгоду. Ведь тот, кому стремятся оправдывать ожидания, чувствует себя привилегированным, защищенным. Его всегда стараются услышать и понять, а также помочь. Это и является вторичной выгодой подобного сценария. А выход из него будет простой. Либо угождающие мы станем еще одним монстром в этой истории, либо мы будем постоянно стараться жить по тому стандарту, когда будем оправдывать ожидания другого человека. Причем зачастую логика подобных людей, которые побуждают оправдывать их ожидания, она достаточно нестабильная, и любое действие может восприниматься как гипертрофированное. Будут либо осуждения и проявления агрессии, так и наоборот, может быть гипертрофированное проявление любви, нежности, заботы. Для более саморефлексирующих людей это будет смотреться как некий цирк и, конечно, сильно истощать. Вторичные выгоды могут быть разными. Например, тот, кто всегда жалуется, получает повышенное внимание. Ему постоянно что-то дарят, делают какие-то услуги, постоянно чем-то угощают. А также получается некое возвышение этого человека и постоянная забота о нем. Из-за подобных вторичных выгод как раз и может держаться данное состояние длительное время. Но не часто и легко это все можно разглядеть. Редко когда можно подумать, что человек сам себе делает плохо для того, чтобы получать выгоду. И поэтому это одна из хороших манипуляций. Однако, если она проявляется часто и сильно вмешивается в личное пространство людей, то она всегда соседствует и с раздражением, и агрессией. Может быть и направленной, а может быть и не направленной напрямую, а пассивной. Невозможно из года в год выслушивать проблемы и постоянно потыкать кому-либо. Возможно, период какой-то поддержать человека и попробовать ему вернуть ответственность за свои проблемы, а также за его жизнь. А его уже выбор будет взять эту ответственность и свою жизнь в руки и что-то сделать с ней, либо наоборот опять передать ответственность другому человеку. Такой паттерн поведения имеет очень интересный метод проявления себя как личности. И даже зачастую, пытаясь это расшифровать человеку, который застрял в гиперрефлексии или в самокопании, то человек будет отрицать это всеми своими силами, и достаточно сложно пробиться через эту броню, а легко стать при выражении своего мнения плохим и виноватым. Поэтому эта привычка достаточно тяжелая, так как она становится патологически неприятным состоянием. Однако мы не говорим про ситуативные моменты, когда человеку, а особенно близкому, плохо, то мы ему, конечно же, поможем. Когда нашему близкому человеку плохо уже несколько месяцев и постоянно это плохо возникает из-за определенной ситуации, то ситуация носит уже патологическое состояние и имеет определенную цикличность. Вообще хочется сказать, что длительное такое состояние и эмоциональная нагруженность от него может выматывать так же, как и интенсивные физические нагрузки. Поэтому, чтобы рефлексировать и проводить анализ, и не входить в самокопание, нужно учиться делать выводы и с помощью этих выводов влиять в первую очередь на свою жизнь. К примеру, не вступать в жизненные сценарии, которые вас поглотят. Иметь свое мнение, научиться себя слушать, а также выстраивать свою мысль, а не принимать навязанную кем-либо мыслеформу. Нужно уметь рефлексировать. А как это сделать, мы обсудим дальше. Что важно ввести в привычку и как себя спасти от длительного периода самокопания. Первое, что потенциально снижает такие периоды, заключается в том, что мы учимся быть здесь и сейчас. Замечаем что-то. К примеру, учим себя радовать и удивлять. Замечать что-то красивое и удивительное вокруг. На это смотреть и успевать сделать паузу, чтобы этим вдохновиться. Искать в обыденных вещах смысл. Допустим, мы пьем кофе и делаем из этого некий ритуал. Замечаем вкус кофе, начинаем чуть-чуть в этом всем разбираться, пробуем варить его по-разному, берем кофе с разными вкусами. И для нас это становится ритуалом, который немного наполняет нашу жизнь и насыщает ее. Также я очень рекомендую проводить дыхательные практики. Вдруг вас что-то раздражает или тревожит, и вы выделяете время для того, чтобы подышать и успокоиться. Также, чтобы проанализировать свои последние мысли и действия, я рекомендую задавать себе вопросы. А что я сейчас чувствую? Из-за чего я это чувствую, а также что я могу сделать для того, чтобы чувствовать себя лучше. Если есть с этим какие-либо проблемы с пониманием внутренних чувств, то можно начинать с того, чтобы задавать себе вопрос: а что меня сегодня порадовало, а что меня сегодня огорчило, и продолжать себя таким образом интервьюировать. Тут мы видим рефлексию и как отдых, когда мы замедляемся и чувствуем мир здесь и сейчас, а также и анализируем и слушаем себя, когда мы задаем себе вопросы. А также можно заметить, как вы уже несколько недель говорите об одной и той же теме. Такое нам тоже подходит. циклообразные мысли и случайные оговорки. Особенно если вы находитесь в терапии, то обязательно приносите это на терапию, обсуждайте. Это очень хороший способ с собой познакомиться. Рефлексия в том и заключается, когда мы навязчиво думаем, говорим об одной и той же мысли и продвигаем определенную проблему, то именно функция саморефлексии помогает нам найти ответ на тот вопрос, который на данный момент нас тревожит. То есть такое понятие здоровой рефлексии заключается в том, что человек в состоянии найти для себя ответы, перевести с такого бурного состояния поиска ответов и осмысления ситуации в состояние покоя и расслабления. То в другом противоположном случае саморефлексия, наоборот, переходит в самокопание или в гиперрефлексию, где уже из поиска ответов человек переходит в состояние, когда он не поднимается выше случившейся проблемы. Он не приходит к выводам, к дальнейшим действиям, а наоборот все прокручивает эту ситуацию в голове. Так, к примеру, бывает с очень болезненными случаями, когда что-то случается, что-то глубоко ранит. И эта рана вместо того, чтобы потихоньку затягиваться, начинает знойно болеть и кажется, что уже ничего не поможет. И даже если у человека появляются ответы на решение этой задачи, то все эти ответы откидываются и помечаются как неверные и слишком глупые. Начинается такой внутренний газлайтинг. А там и аутоагрессия проявляется, повышается уровень тревожности и начинаются неврологические, соматические проблемы. К примеру, нарушение сна, ухудшение усвоения пищи, неспособность здесь и сейчас продвигаться и делать что-либо. В этом и опасно самокопание, потому что оно заставляет человека жить определенным отрезком, в котором он не видит настоящего и будущего, за счет чего перестает полноценно функционировать. Давайте поговорим про варианты выхода из этой ситуации из периода самокопания. Первое и очень хорошее правило в моменте, когда начинается закапывание себя в фактах, что вы неправильные, не такие, как все, какие-то слабые, неуверенные, неспособные решить что-то конкретное в вашей жизни, то старайтесь себя чуть-чуть затормаживать и делать передышки. Даже можете отвлекать себя чем-либо. Например, все могут доставить себе удовольствие в приеме ванны, приеме любимой еды, просмотра любимого шоу, фильма, сериала. А кто-то на таком фоне может иметь сильный потенциал в том, чтобы перекинуть все эти эмоции и сумасшедшую энергию, наоборот, в улучшение себя. Начать обучение, проводить какие-то тренировки, что-то узнавать новое. Например, в ситуациях, когда кто-либо подвергался какой-либо опасности, имели большой потенциал к тому, чтобы изучить досконально все приемы самозащиты и способом себя спасти. Подытоживая это правило при самопомощи в гиперрефлексии, это уметь останавливать себя и переключаться на что-то, на какую-то задачу, которую вы с легкостью сможете решить, и показать себе, что вот с этим я справляюсь и с этим справляюсь, значит, я уже что-то способен сделать. За счет этого складывается уже совсем иная картина. И помним про то, что не нужно перегибать палку. И не нужно пытаться здесь, в этой ситуации, быть слишком твердолобыми и биться в одну определенную истину. Их много. Потому что все ситуации многогранны, и не все так однозначно, каким кажется. Поэтому не бойтесь при любом желании решить глобальную на данный период задачу. Немного отвлечься от своей главной цели и сделать передышку, чтобы избежать хождения по кругу и вернуться с новыми силами к решению и рассмотрению той возникшей проблемы. Часто бывает такое, что само усердное вовлечение в проблему не так продуктивно, как наоборот переключение между деятельностью. Я уверена, что вы замечали, как вы думаете о проблеме, не приходите к какому-либо решению, вы уже переключаетесь на другую деятельность, и вдруг как будто бы ниоткуда приходит наконец-то решение той проблемы, о которой вы думали раньше. К примеру, та же самая таблица Менделеева, решение и образ, который пришел к нему во сне. Второе правило — это заменить неэффективные варианты взаимодействия с ситуацией на эффективные. Что включает в себя неэффективные варианты? Это повышенный контроль, избиение себя ментальными палками у себя в голове и обесценивание своего опыта. Повышенный контроль мы обмениваем на эффективность и принятие трезвых действий. В таком состоянии часто хочется контролировать все, от светофоров на дороге до движения планет в космосе. Вернее будет рассмотреть ситуацию и отсеять то, на что вы не можете никак повлиять, и рассмотреть то, на что можете повлиять. Мы не можем повлиять на красный свет светофора, но мы можем повлиять на построение быстрого маршрута и предупреждение о своем опоздании, если мы опаздываем. Мы не можем влезть в головы других людей и что-либо там поменять, как бы этого ни хотелось, но мы можем поменять многое внутри себя и внутри своей головы, а вследствие этими изменениями влиять на окружающие события и окружающих людей. Вместо излишней критики и поиска своих минусов, подумайте о своих преимуществах. Что у вас есть особенного, что вы знаете из того, что знает лишь маленький процент людей. Когда я об этом думала и писала сценарий для этого подкаста, я задумалась, почему-то хвалить себя — это плохо, и как будто это осуждается обществом, а вот критиковать себя — это никак не осуждалось до недавнего времени. Критиковать ок, потому что нужно себя ограничивать как будто и в проявлении, и в излишнем отделении от общества, во своим «я». А вот хвалить можно только других и думать про них хорошее, а вот про себя нет. Поэтому во втором правиле мы стараемся переключить себя на позитивное русло и из позитивного русла пытаемся повлиять на такую непростую ситуацию. Третье правило — это планировать временные отрезки дня. К примеру, я буду думать над каким-либо вопросом 20-30 минут, и если не приду к какому-либо решению, то займусь этим позже. Или я, приходя домой, занимаюсь определенными действиями. Готовлю ужин, узнаю что-то новое, читаю, готовлюсь к следующему дню. И очень хорошо, если заполняете дневник эмоций и переживаний, где вы вываливаете все из себя и в спокойном состоянии занимаетесь подготовкой ко сну. Вообще, планирование — это очень полезная вещь, которая позволяет нам и структурировать свои действия, и приходить к большим целям. И само знание, что есть общий план, и как в песне все идет по плану, то тревожность и страх неизвестности все меньше овладевают нами. Так легче, к примеру, написать книгу по 10 страниц в день, и через 50 дней мы получаем черновой вариант книги в 500 страниц, а это чуть меньше 2 месяцев. Делая легкую зарядку даже 2-3 раза в неделю, повышается общая выносливость и вносится такой продуктивный контроль над своей жизнью, что очень здорово на самой жизни и складывается. Об этом, кстати, мы говорили в прошлом подкасте, я очень рекомендую его также прослушать. Четвертое правило — это прожить экологично свои эмоции. Что важно, если вдруг грустно и есть чувство отчаяния, то вполне будет правильно дать себе разгрузку. Я знаю многих людей, которые даже в рабочее время в подобных ситуациях отходят на минут 10 в уединенное место и дают себе время проплакаться, после чего им становится гораздо легче. Если речь идет об агрессивной энергии, когда хочется все вокруг крушить и ломать, то вполне правильно будет перенаправить эту энергию и выместить ее в физических нагрузках. Например, бокс, тренажерный зал, пробежка или даже приседания помогут снизить уровень агрессивности. Если становится тревожно и страшно, то важно поместить себя в комфортную среду, где вы сможете передохнуть и прожить эти эмоции. Ведь обычная эмоциональная перегрузка приводит к иррациональным действиям. Поэтому и чувствовать себя не нужно запрещать. И тем более нужно учиться давать себе время эти эмоции проявлять. И для каждой эмоции продумать отдельный ритуал. Кстати, в своем телеграм-канале я выложила легкую технику для быстрой рефлексии. И буду стараться чаще делиться классными техниками самоанализа. Ссылка на мой канал в описании подкаста. Пока-пока и до новых встреч!